Я соколик, верой и правдой своему белому царю служил. А власть эта не от Бога. Я их за власть не сознаю. Я Александру царю присягал, а мужикам я не присягал, так-то». Дед Гришака пожевал блеклыми губами, вытер зеленую цветень усов и ткнул костылем в направлении дома. «Ты к Мирону, что ли? Он дома. А Митюшку проводили мы в отступ. Сохрани его, царица небесная. Твои-то остались? Ась? А то что ж, вот они какие казачки-то пошли. На казному, небось, присягали. Войску нужда подошла, а они остались при женах. Натальюшка жива-здорова?»
«Живая. Кресты воротись, сыми, сват. Не полагается их теперь. Господи Боже, одурел ты, сваток. Ступай с Богом! Молод меня учить-то, ступай себе!»
Дед Гришака пошел прямо на свата, и тот уступил ему дорогу, сойдя со стежки в снег, оглядываясь и безнадежно качая головой. «Служивого нашего стрел? Вот наказание! И не приберет его Господь!» Мирон Григорьевич, заметно сдавший за эти дни, встал навстречу свату. Нацепил свои висюльки, фуражку с кокардой надел и пошел. «Хуч силам с него сымай! Чисто дитё стал, ничего не понимает!»
«Нехай тешится, недолго уж ему. Ну как там наши? Мы прослыхали, будто Гришу дерзали анчихристы».
Лукинишна подсела к казакам, горестно подперлась.
«У нас, сватать, какая беда. 4 коней взяли, оставили кобылу да стригуна. Разорили вчистую».
Мирон Григорьевич прижмурил глаза, будто прицеливаясь, и заговорил по-новому с вызревшей злостью. «А через что жизнь рухнулась? Кто причиной? Вот это чертова власть! Она, сват, всему виновата! Да разве это мысленное дело всех сравнять? Да ты из меня душу тяни, я не согласен. Я всю жизнь работал, хрип гнул, потом омывался. И чтобы мне жить равно с этим, какой пальцем не ворохнул, чтобы выйти из нужды? Нет уж, трошки походим. Хозяйственному человеку эта власть жила режеть. Через это и руки отваливаются. К чему за раз наживать, на кого работать? Нынче наживешь, а завтра придут, да подгребло. И шо, сваток, был у меня надысь односум с хутора Мрыхина. Разговор вели. Фронт-то вот он, возле Донца. Да разве ж удержится? Я, по правде сказать, надежным людям втолковываю, что надо нашим, какие за Донцом, от себя пособить.
«Как так, пособить?» С тревогой, почему-то шепотом, спросил Пантелей Прокофьевич.
«Как пособить? Власть эту пихнуть. Да так пихнуть, чтобы она опять очутилась аж не в Тамбовской губернии. Нехай там равнение делает с мужиками. Я все имущество до нитки отдам, лишь бы уничтожить этих врагов. Надо, сват, надо вразумить, пора, а то поздно будет. Казаки, односум, говорил, волнуются и у них. Только бы подружнее взяться». И перешел на быстрый захлебывающийся шепот. «Частя прошли, а сколько их тут осталось? Считанные люди. По хуторам одни председатели. Головы им поотвязать — пустяковое дело. А в вешках, ну что ж, миром собором навалиться, на куски порвем. Наши в трату не дадут, соединимся. Верное дело, сват».
Пантелей Прокофьевич стал, взвешивая слова, опасливо советовал. «Гляди, поскользнешься, беды наживешь. Казаки-то хучи шатаются, а чума их знает, куда потянуть. Об этих делах, но не толковать не со всяким можно. Молодых вовсе понять нельзя, вроде зажмурки живут. Один отступил, другой остался. Трудная жизнь, не жизнь, а потемки».
«Не сумлевайся, сват», — снисходительно улыбнулся Мирон Григорьевич. «Я мимо не скажу. Люди, что овцы, куда баран, туда и весь табун. Вот и надо показать им путя. Глаза на эту власть открыть надо. Тучи не будет, гром не вдарить. Я казакам прямо говорю, восставать надо. Слух есть, будто они приказ отдали всех казаков перевесть. Об этом как надо понимать?»
У Мирона Григорьевича сквозь конопины проступала краска.
«Ну что оно будет, Прокофьевич? Хутарють, расстрелы начались. Какая же это жизнь? Гляди, как рухнулось все за эти года. Гасу нет,
Серников тоже одними конфетами мохов на последних торговал. А посевы? Супротив прежнего, сколько сеять? Коней перевели. У меня вот забрали, у другого. Забирать-то все умеют, а разводить кто будет?